отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
Здравствуйте. В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. И сегодня, друзья, будем говорить про ведьм. Про то, как выглядели, что делали, как их ловили. Но, честно говоря, волнуюсь, вдруг совпадут премьеры экстерьера, так сказать. В студии «Комсомольской правды» кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета Елена Браун. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добро пожаловать. Вы знаете, коллеги преимущественно мужского пола просьбу сформулировали заранее. Цитирую. «Сделайте упор на внешние атрибуты ведьмы. По-моему, они не сильно изменились со средних веков». Ну вот с юмористической нотки, пожалуй, начнем. А давайте с самого главного, распространенные самые образы ведьмы. Мы-то их представляем старыми, волосатыми, крючком нос. Ну, в общем, образ совсем нелицеприятный. Или же они превращаются в какую-то богиню красоты. В общем, или черные, или белые. А что на самом деле было?
Ну, на самом деле, мне хотелось бы сделать маленькое вводное предложение. Дело в том, что мы традиционно считаем, что ведьма – это что-то исключительное. А ведь если мы чуть-чуть поближе посмотрим на историю Европы, вот в то время, когда люди в ведьм верили, то есть в 15-м, 16-м, 17 веке именно тогда были самые яркие антиведовские процессы, то оказывается, что ведьма – это персонаж абсолютно обыденный. Потому что она была, если не в каждой деревне, то одна на три деревни. Это обычная знахарка, к которой все бегают за травками лечиться от желудочных хворей, а потом за приворотным зельем, если возникнет такая надобность, а потом за отворотным. И, кроме того, были не то чтобы ведьмы, но люди, занимающиеся магией, обязательно при дворе влиятельных сеньоров, королей, ведь там же штатная единица астролога, придворного лекаря. Лекари, это тоже все практически одно к одному. То есть мы должны учитывать, что этот феномен, он в такой степени реален.
Да,
естественно, но... на самом деле внешность была разная, но вот то, о чем вы говорили, амбивалентность, бывают ведьмы очень красивые, бывают очень страшные, да, это два самых распространенных, можно сказать, ходульных образа на одной чаше весов. Персонаж безумно похожий на нашу отечественную Бабу-Ягу. Чем страшнее, тем лучше и, соответственно, тем жизненнее, тем ближе к образу ведьмы, тем с большей вероятностью эту несчастную старушку отправят на костер. Особенно, если у нее злой язык, и она может пробормотать что-то вроде, чтобы тебе пусто было.
Ну, вы знаете, я вот прям действительно подхожу под образ. Смотрите, среднестатистическая женщина, я разбираюсь и увлекаюсь медициной, умею делать уколы и ставить клизмы, а также измерять давление артериальное, и даже пульс знаю, где прощупывать. Ну и странный язык. Все, на костер бы пошла.
Да нет, что вы, все не так страшно, потому что все-таки для того, чтобы чисто внешне счесть женщину-ведьму, она должна быть либо такой старой коргой, либо, наоборот, влекущей необыкновенно прекрасной.
А все-таки были вот такие полярные.
Да, конечно, конечно. То есть речь идет о том, что женщина чрезмерно красивая, с какой-то, может быть, чертовщинкой, изюминкой, с ярко выраженной индивидуальностью, она тоже вызывала подозрение. И вот этот вот второй образ, его на самом деле очень легко объяснить, что называется, по Фрейду, ведь преследователи ведьм, инквизиторы, они были монахами, которым, как известно, было предписано соблюдать целибат.
Обет безбрачия, да.
Да,
целибат. Зависть.
Это такая штука, которую очень просто продекларировать, но крайне непросто избавиться хотя бы от внутренних ее проявлений. А инквизиторы считали, что если женщина вызывает в мужчине плотское влечение, то дело не в его образе жизни, может быть, недостаточно сбалансированном. И не в том, что природа мужская не приспособлена к обету безбрачия, а в том, что это она виновата. Зачем она выглядит так влекуще? Она должна иметь такую внешность, чтобы каждому мужчине было ясно. Она праведна, и подходить к ней с какими-то двусмысленными предложениями совершенно невозможно.
Как интересно. Хорошо. Еще немного о внешности. А были какие-то закрепленные признаки, по которым можно было точно определить, что перед вами ведьма? Родинка, полумесяцем бровь, в глазах любовь.
Ну, «Бровь и любовь» — это лирика. Тут, если
это рифма.
Инквизитор влюбился в кого-то, он мог счесть эту женщину ведьмой, особенно если она ему отказала, потому что на самом-то деле монахи соблюдали целибат очень часто исключительно в теории. И рядом деревня была, вот там вот они и укрепляли свои моральные устои. А так, необычное сочетание. Допустим, очень-очень белая кожа, темные волосы, черные глаза. Есть в этом что-то не то.
Контрастность, да?
Контрастность. Рыжие, ярко-рыжие, с ярко-зелеными глазами. Да, здесь есть опасность.
Ну, пронесло хоть по одному признаку, так. Молодые, замужние, с детьми, богатые, бедные. Была какая-то статистика? Я понимаю, что все книги-то в первую очередь за рубежом, все-таки в Европе находятся, в которых описаны эти ведовские процессы, инквизиции. Но вдруг знакомы вы с тем... Кто чаще отправлялся на казнь?
На самом деле, чаще отправлялись на казнь женщины не очень богатые, потому что просто дело в том, что затевать процесс, допустим, против аристократки, это означает столкнуться с интересами ее клана, ее семьи. И, конечно же, ее никто не отдаст на растерзание инквизиции, даже не потому, что будут верить или не верить в ее невиновность, а потому что как-то, ну, совсем уж нехорошо, и репутация страдает семейная. Ну, вот давайте я вам приведу пример не женский, но очень показательный. Наверное, все наши слушатели слышали что-нибудь о персонаже «Синяя борода» Жиль де Ре.
Ой, у меня про него много вопросов, особенно когда вы сказали, что если монах был соблазнен... Вы проверьте, правильно ли я вас услышала, то виновата в этом женщина.
Конечно же.
Тогда почему обвинители Жиля де Ре не учли этого? Ведь его также могли околдовать жены, которых он убил, и дети, которых он изнасиловал и убил. Если
ну, вы знаете, там действительно была уж очень большая совокупность преступлений раскрыта, но для того, чтобы вся эта история вышла наружу, а давайте я напомню вкратце, что Жиль де Ре, он поначалу-то был персонажем вполне положительным. Соратником Жанны д'Арк, и прекрасен он был телом и душой, а потом, по несчастью, захотел получить философский камень, были у него проблемы с финансами, и попал в оборот к одному откровенному шарлатану, наверное, не очень здоровому психически, потому что, в принципе, алхимики-то они подвязались при многих дворах, но вот здесь этот товарищ, желая объяснить, почему же золото все не находится и не находится, и философский камень не получается и не получается, начал выдумывать разные жуткие сатанинские ритуалы, связанные с жертвоприношением детей, с оргиями, с поклонением дьяволам. И Жиль де Ре во все это вовлекся. Вероятно, сам тоже не был активно против. Ну, здоровый человек все-таки на такое не пойдет.
Извращенец, если уж на то пошло.
Но в любом случае несколько сотен детей пропали. Для того, чтобы все вот это вот вышло наружу, и спусковым крючком все же стало его не слишком хорошее обращение с супругой, которая была равна ему по положению, и вот отсюда все и пошло.
А, то есть она спустила этот крючок?
Ну, приехали ее родственники, которые уже стали разматывать всю эту историю, заодно и спустились в подвал, а заодно и опросили вот этого вот шарлатана.
А он что с ней делал?
Ну, на самом деле, ничего уж такого страшного, просто речь шла о том, что он ее поколачивал как следует.
Что было регулярно, наверное, в ту пору, и не являлось
регулярно-то регулярно, но бить жену надо умеренно, чтобы не оставалось на ней особенно явных признаков этого. Желательно бить за дело. И в любом случае, если приезжают родственники, жена должна иметь товарный вид. То есть здесь все идет речь, простите, просто о соблюдении внешних приличий.
Лен, ну тогда я вас не прерываю в рассказе про Жиля де Ре, но вот прежде чем мы уйдем на рекламу, хочу спросить, а он что, глупый человек был, что так попался? Или как-то, я даже не знаю, совсем уж обнаглел?
Вы знаете, мне все-таки кажется, что он был нездоров психически.
О, очень интересное мнение. И, знаете, оно, может быть, даже идет вразрез с тем, что до сих пор не доказано 100% его вина. Археологи не подтвердили этот ворох костей в его подвалах. Но обо всем по порядку. Историк Елена Браун, студия «Комсомольской правды». Мы вернемся.
Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных.
Товарищ адвокат! Адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
Это снова передача данных в студии «Комсомольской правды», кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета Елена Браун. Говорим про ведьм, про образ, про то, за что шли на костер, кто они были. И почему-то сейчас может возникнуть вопрос у слушателя, который только что подключился, почему они говорят про мужчину, про Жиля Дере? Елен, я прошу вас немножечко назад шаг сделать и пояснить, почему мы сноску такую хозяйки на заметку, причем тут маршал Франции.
Маршал Франции здесь просто при том, что он был приведен в пример того, как сложно было начать судебный процесс против человека, неважно, мужского или женского пола, по-настоящему богатого и влиятельного. И только действительно очевидные вопиющие преступления, совершенные Жилем Дере, они бы современникам были очевидны, смогли сдвинуть вот эту вот махину и заставить королевское правосудие наконец к этому делу подключиться. Поэтому, если мы будем брать статистику, то, безусловно, в основном на костер, точнее, в лапы инквизиции, а потом уже на костер, попадали женщины не аристократического происхождения, вообще осужденных дворянок было крайне и крайне мало. Если такого рода процессы и возникали, как правило, леди оставались в неприкосновенности, а казнили служанку, которая якобы совратила госпожу с пути истинного.
В общем, кого-то давали на откуп, на съедение.
Естественно.
А с Жиль Дере это все началось или с Жанны д'Арк? Она же была казнена раньше, где-то там около года.
Ну, она, конечно, была казнена раньше, но эти вещи, они в принципе никак не связаны, потому что Жанну-то обвинили в колдовстве просто потому, что надо было хоть в чем-то ее обвинить.
Ну, почему, еретичкой этого достаточно или нет?
Ну, желательно было собрать побольше доказательств. Потом, видите ли, именно в этот момент ересь и колдовство, они начинают рассматриваться как синонимы. Потому что предполагается, что еретик – это тот, кто прямо или косвенно служит дьяволу. Ну, в частности, Жанну-то обвиняли в том, что те голоса, которые вели ее к победе и к спасению Франции, они принадлежали не святой Екатерине, святому Михаилу и святой Маргарите, как заявляла сама Жанна, а это были голоса демонов. Соответственно, и Жанна выходила дьяволопоклонницей, то бишь колдуньей, так как это понятие ряда положено.
То есть в Средневековье не было понятия, или я имею в виду не названного такими словами понятия, но представление не было ни атеистов, ни агностиков, а только либо веришь, либо нет.
Но католическая вера, во всяком случае, в средние века была основана только на одном принципе. Есть вера наша, истинная, и есть неправильная. Более или менее, во всяком случае, в первые века существования христианства, распространения этой религии, лояльно относились к язычникам, так как их считали попросту непросвещенными, не знающими о Христе. Если им грамотно объяснить, что такое христианство, то, вероятно, они уверуют, и все будет в порядке. А к еретикам всегда относились исключительно жестко, так как они знают все о праведной католической вере, но сознательно ее отвергают. Именно в этом Жанну и обвиняли.
Я поняла, вы ответили на вопрос. Тогда, чтобы закрыть, может быть, неплотно дверь за Жилем Дере, он был обвинен в колдовстве, то есть философский камень имел непосредственное вот такое отношение к колдовству, и это была прямая дорожка. Хотя у каждого дворянина были, ну, у состоятельного были при дворе вот те, кто занимался поисками этого философского камня.
Но ведь здесь степень-то разная. Одно дело, если при вашем дворе живет какой-то товарищ, который особенно на глаза не лезет, ну, появляется где-то на публике, но вдалеке в своей каморке что-то там химичит. А другое дело, если вы вместе с ним участвуете в ритуалах, которые предусматривают поклонение фигуре козлоногой и козлорогой, принесение человеческих жертв и так далее.
То есть тут вообще
первое
получается
нормально и простительно. Тут пусть он там себе варит.
Но доказательства, погодите, а получается, адвокаты адвокаты тут играли не последнюю роль. А какие доводы приводились и аргументы защитниками? Ну, меня, конечно, интересует женщин, которые обвинялись в колдовстве.
Вы знаете, адвокатов как таковых ведь не было. Процесс против ведьм, он всегда был инквизиционный, и он очень сильно, фундаментально отличался от привычных нам процессов. Сейчас, во всяком случае, теоретически судебной практики касаться не будем. Считается, что государство, обвинители должны доказать, что этот человек виновен. В инквизиционном процессе все ровно наоборот. Обвиняемый должен доказывать, что он не виноват. Иными словами, существует презумпция виновности. И адвокат на инквизиционных процессах в разные периоды либо не предусматривался вовсе, либо он предусматривался, но должен был способствовать раскаянию, признанию вины ведьмой и скорейшему ее обращению обратно в истинную веру, что совершенно не исключало отправление на костер, потому что на самом деле отправление на костер делалось, во всяком случае, формально в интересах этой женщины. Ведь она раскаялась, от дьявола отреклась, пламя костра придаст очистительному огню все ее прегрешения, и после этого она может рассчитывать на то, что попадет в чистилище, там некоторым количеством лет страданий искупит окончательно свои злые поступки, а затем окажется в раю. А вот если ее оставить жить, то она же может повторно впасть в ересь и умереть, не раскаявшись, и душа ее будет навеки погублена, она отправится в ад.
Снова к статистике. Были ли в большинстве с обвинительными приговоры или оправдательные тоже имели место? У меня впечатление, что всех отправляли на костер. Но вообще-то у современного человека инквизиция, она рисуется такими жутковатыми, темными красками. Что это, собственно, такое, инквизиция? Это же не заседание суда, это какое-то преследование. Расследование, да? Что мы обозначаем этим
термином? Инквизицио – это дословно расследование.
Так.
А на самом деле в истории инквизиции были очень разные периоды. Придумали ее в начале XIII века для того, чтобы бороться с еретиками. И первоначально, где-то около двух столетий, XIII-XIV век, она ведьмами не занималась вовсе, так как было более чем достаточно людей, действительно впавших в ересь, и их-то разыскивали. И, как правило, здесь смертные приговоры не были настолько частыми. То есть еретиков приговаривали к ношению какой-то одежды, позорящей их, к паломничеству, к заключению на хлебе и воде на какое-то время. В самых клинических случаях отправляли на костер. А вот уже в 15-м столетии, даже во второй его половине, постепенно происходит очень большой перелом в сознании европейцев. Сливаются ересь и колдовство, начинаются массовые преследования ведьм. Все это начинается в регионе, который мы с вами называем Германией, немецкими землями. Тогда этого государства не было, но вот примерно там. Дальше распространяется это по всей Европе, пишется знаменитый «Молот ведьм», о котором наверняка все слышали, это 80-е годы 15 века. И далее, конец 15-го, 16-й, 17-й века, объектом инквизиции в большинстве европейских стран, объектом преследования инквизиции являются именно ведьмы. Пожалуй, за исключением Испании, там хватало других проблем, там были крещенные евреи, крещенные мусульмане, протестанты.
Бедные
и испанская инквизиция, невзирая на свою жестокость, она как-то до ведьм у нее руки не доходили. Что касается процесса, на самом деле инквизиция – это, как правило, учреждение выездное. То есть оно начинается с того, что в какой-то городок или деревню приезжает очень неприятная компания. Человек этак из 30-50, в зависимости от того, насколько славен главный инквизитор. Инквизиторы не менее трех, несколько юристов, которые должны согласовать предъявляемые обвинения с законами этой страны конкретной. Врач, разумеется, а то и два. Палачи – это, безусловно, разные персонажи. Палач пытает, врач лечит после пыток для того, чтобы можно было продолжить всю эту неприятную процедуру. Тюремщики, охранники, повара, обслуживающий персонал. И вот вся эта теплая компания, она прибывает, объявляется 2 недели милосердия. Во время этих 2 недель каждый может сам сознаться в своих грехах. А все остальные должны доносить на своих соседей, друзей, родственников, недругов.
То есть другого шанса донести не было, если это сельская местность?
Да нет, ну что вы, донести можно в любое время, но просто приедут не сразу, а тут вот они уже здесь, и таким образом, как правило, сводили личные счеты.
Неделя распродажи какой-то получается, такой сейл.
Ну, на самом деле, с доносами выглядело все жутко, потому что для того, чтобы человек был арестован, было достаточно, чтобы на него донесли трое.
Кто эти трое? Каким уровнем гуманности обладало общество средних веков? И как развивались события дальше, мы узнаем сразу же после рекламы.
Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
В эфире передача данных в студии «Комсомольской правды», кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета Елена Браун. Лена, остановились на том, на уровне гуманности, пообещала об этом поговорить, потому что очень сложно представить себе, что приезжает инквизиционный процесс, кортеж, вот эта вся компания, объявляется 2 недели милосердия, а затем люди начинают сидеть и думать, а не написать ли мне, а есть ли у меня враги. Ну, как-то все это очень жутко.
Ну, во-первых, одно крошечное уточнение, не написать, а прийти, потому что, как правило, народ-то не очень грамотный.
О, как это я.
Но, с другой стороны, здесь нужно думать о двух вещах. Во-первых, действительно чудовищно низкий уровень гуманности, очень высокий уровень жестокости. И в быту, и то, что люди в принципе видели, это постоянные проявления нетерпимости, постоянные проявления каких-то зверских, можно даже сказать, для нас инстинктов. То есть это и избиения внутри семьи, которые применялись фактически по отношению ко всем. Вышестоящий бьет нижестоящего, дальше подставляется любая пара, и все выходит на нормальную стезю. Но давайте я вам процитирую один прелестнейший английский закон, когда муж должен остановиться и перестать избивать жену, если она потеряла сознание, и ее бесчувственное тело начало отторгать газы и жидкости. Вот если это происходит, и он остановился, а она потом умерла, то он в убийстве, несомненно, не виновен.
Ой.
А если все-таки не остановился, то все равно статья эта абсолютно иная, и особенно страшного ничего мужу не грозит. А если он скажет, что он убил жену за измену, то не грозит вообще ничего.
Вообще, мои размышления приводят меня к тому, что лучше в средних веках было родиться мужчиной. Это раз. А если уж, коль тебя угораздило родиться женщиной, то, наверное, в монашке правильнее всего податься.
Да ну что вы, на самом деле все не так страшно, и отношения бывали совершенно разные, и семьи были многие прекрасные, любящие. Просто это общество, в котором люди совершенно иначе думали. Для нас с вами кого-то ударить, это все-таки, наверное, нонсенс, ну, во всяком случае, для большинства. Тогда это естественно. Предполагается, что если родители не бьют детей, они их не любят. Если учитель не бьет учеников, он не умеет преподавать. Mm-hmm. Насколько все поменялось?
Не, ну, может быть, сейчас и надо заглянуть в Средневековье.
Не надо. Мы изучаем историю для того, чтобы быть оптимистами. Каждый раз, когда мы хоть немного погружаемся в любой век, даже в 19-й, мы все равно понимаем, насколько сейчас жить лучше. насколько общество стало человечнее. И вот эти вот времена с бесконечными публичными казнями на площадях, с жуткими эпидемиями, которые иногда уносили до трети, а в некоторых местечках и до половины населения, с кошмарной детской смертностью, с жуткой смертностью во время войн, а женщины, они очень часто умирали от родов и послеродовых осложнений, наконец, крестовые походы, когда вот вера навязывается. Инквизиция, она здесь очень логична.
Подождите, все-таки вернемся к ведьмам. Вот после истребления, после того, как молот отбил все, что молот ведьм отбил все, что только возможно, что случилось с уровнем населения? Первое. Во-вторых, что случилось с уровнем населения из-за того, что истребляли-то женщин, которые врачевали так или иначе? То есть рождаемость должна была упасть. Смертность по причине болезни, потому что истребили всех знахарок, или большинство из них, должно было повыситься. Было это? Зафиксировано это?
Вы знаете, ну, вообще инквизиция свирепствовала не до такой степени, чтобы это серьезно сказалось на заселенности Европы. И здесь очень сложно отличить потери от деятельности инквизиционных трибуналов, от потерь во время эпидемий, войн и прочее. Да и рождаемость была на самом деле несовременной отнюдь. Даже самые знатные...
И смертность тоже.
Конечно, но если женщина рожает 12 и более детей, допустим, половина из них умрут во младенчестве, но все равно в дальнейшем окажется, что выживших-то достаточно. То есть население какое-то время не сильно росло, плюс по регионам была очень разная картина. Например, в Англии инквизиционных процессов было не так много. В Германии, ну, условно говоря, в немецких землях очень много, и там действительно в некоторых местностях наблюдался временный откат населения. Во Франции средне, но везде хватало своих проблем, и говорить о том, что здесь можно четко оперировать статистикой, нельзя, в том числе и потому, что инквизиционные материалы, они далеко не все рассекречены, и Ватикан к этому не стремится.
Им и так грехов хватает, да?
Ну, конечно, тем более, что есть процессы плохо документированные. Например, в 16 столетии уже появился протестантизм. Протестанты преследовали ведьм никак не меньше, чем католики, но бумагомаранием занимались на порядок меньше, поэтому там тоже со статистикой проблема.
Мы вернемся к процессу, я обещаю, но вот сначала хочется узнать, а что должна была делать женщина, чтобы ее признали ведьмой? И что описывает что доносили, она что делает?
Ну, донести можно было, в принципе, все что угодно. В чем здесь подвох, собственно? Мы от процесса так и не уйдем в процессе вот этого вот описания, простите за тавтологию. Дело в том, что сейчас, когда человека арестовывают, ему предъявляют четкое обвинение. Что он якобы делал, он может доказать, что у него есть алиби, и таким образом спастись. Тогда спрашивали, не совершала ли ты чего-нибудь противного христианской вере? И думай, что хочешь.
Ну как это думай? Есть, существуют заповеди. Придерживалась я, значит, не совершала.
Да, но кто же знает, что именно донесли ваши любящие соседи? Они могли сказать, что видели, как вы на рассвете возвращались домой незнамо откуда, и это уже подозрительно.
Нет, секундочку, а если этому было объяснение... Ну, давайте проведем следственный эксперимент. Вы инквизитор, я обвиняемая, точнее, я виновная, потому что презумпция виновности. Вот вы меня спрашиваете, Мария, возвращались вы на рассвете? Мол, я не совершала, я вам сразу говорю, ничего против Христа и против веры Христовой. На рассвете, я землянику собирала, потому что поутру всем известно издавна, что земляника, она из-под листика выглядывает, и самая сладкая. А там жарко становится. И несла ее, кстати, нашему священнику в угощение. Он может подтвердить.
Значит, вы упорствуете.
В смысле?
В своем заблуждении. Нет, если бы я была вашим инквизитором,
да, я и хочу.
То с хорошей интонацией, с ласковой улыбкой уговаривала бы некоторое время вас все-таки сознаться, потому что инквизитор должен получить подтверждение тому, что уже сказали соседи, не только что
не
возвращались
зря
приехала, на рассвете.
Проедает.
Смотрите, это его деньги, потому что имущество подозреваемого конфисковывалось сразу же после ареста. Если его признают виновным, имущество делилось на три части. треть шла на содержание инквизитора, треть римскому папе, треть королю.
О, как это выгодно. И жаль, конечно, что богатых нельзя было как-то пустить в расход.
Нет, богатых регулярно пускали в расход. Просто здесь вопрос в степени богатства. Я говорила о том, что не преследовали аристократию. Крайне редко попадали дворяне, но, допустим, богатые горожане, они уже были в зоне деятельности инквизиции, и их как раз с большим... таким энтузиазмом арестовывали, особенно если это был богатый человек, который по какой-то причине не мог себя защитить.
Хорошо, ну продолжим наш процесс. Я вам говорю, что землянику несла для священника, а вы мне говорите, дочь моя, ты упорствуешь.
Нет, вы, во-первых, должны догадаться, что вас видели на рассвете. Вам ведь не сообщают показания свидетелей. Свидетели могут сообщить, что у их коровы в это же самое мгновение пропало молоко, когда вы на нее косо посмотрели. Могут сказать, что вы не очень хорошо на повышенных тонах поговорили с соседкой, а после этого ее весь день мучили боли.
Лен, то есть выхода нет у меня. Меня все равно так или иначе сожгут, а имущество мое конфискуют.
На самом деле ваши неприятности начинаются еще раньше, потому что как только вас арестовывают, вас помещают не сразу в камеру, вас сначала раздевают догола, либо сбривают, либо сжигают все волосы на теле и ищут на вас клеймо дьявола. Это может быть бородавка, родинка неправильной формы. А если всего этого не видно...
А правильная форма – это круглая?
Ну, небольшая, кругленькая, маленькая, светленькая – это не страшно.
Родинка и родимое пятно, как мы в современности привыкли.
Да, то есть если у вас есть родимое пятно, бородавка, какой-то... лишай там или
конечно,
что угодно,
такое, да.
Это клеймо дьявола, потому что предполагается, что для того, чтобы начать колдовать, ведьма заключает договор с дьяволом, и он прикасается к ней рукой либо отдельным пальцем, и вот там и бывают эти кожные изменения. Если их не находят, не беда. Могут обтыкать все тело иголкой для того, чтобы выяснить, есть ли там места нечувствительные к боли.
Ну, я если... умоляю, ну какие же это могут быть места?
Так для этого есть специальная иголка, лезвие у которой может время от времени нечувствительно убираться в рукоять, если инквизитор хочет доказать или палач, что все.
Ну, моя задача кричать все время. Или я об этом не знаю, что...
Нет, ну а если к вам подходят сзади с этой самой прекрасной иголкой, в какой момент вы можете почувствовать прикосновение?
Вывод такой, что инквизиторы понимали, что перед ними не ведьма. Они не уперто верили в то, что они делают, и отличали черное от белого.
Вы знаете, как правило, все-таки, как мне кажется, это вопрос на самом деле дискуссионный, потому что ни один из инквизиторов не оставил документов, которые бы позволяли судить о том, что они думали.
Да ладно, прям не один.
Ну, они не писали мемуаров. Они не писали писем, в которых могли бы распространяться на эту тему. Что они говорили устно, опять же, история для нас не сохранила.
А что это были за люди?
Это были монахи, либо доминиканцы, либо францисканцы, как правило, достаточно начитанные и, вероятнее всего, все-таки более или менее верящие в то, что происходит, потому что им казалось, что они боролись со злом.
Но образованный человек, у него же духовность все-таки растет по любой шкале. И быть вот тем, кем они являлись, это значит либо свято верить, либо быть бездуховным человеком.
Они могли, наверное, быть и бездуховными. Вполне вероятно, что в эту отрасль судопроизводства шли просто прирожденные садисты.
Да, мне кажется, вот об этом думать как-то спокойнее.
Ну, тут же еще пытки обязательные. Понимаете, в чем проблема? Если вы даже сознаетесь абсолютно во всем, все равно вас будут пытать, правда, не сильно, для того, чтобы вы эти признания под пыткой подтвердили. Потому что предполагается, что только пытка может исторгнуть правду из уст допрашиваемого. И это, кстати, жуткая вещь, она из инквизиционных процессов просочилась в уголовные, потому что поначалу пытки предусматривались только в рамках процессов по духовным делам, а потом уже с XIV века обвиняемого в любом тяжком преступлении пытали, если он был неблагородного происхождения.
Об этом не только поговорим через несколько минут. В студии у нас историк Елена Браун.
Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. И в России.
Мысли нет и денег нет.
И за рубежом.
Money.
да хоть на Луне.
Как же ты не дурачина, братец, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал?
Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
В эфире передача данных. У микрофона Мария Баченина. В студии кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета Елена Браун. Сегодня передачу посвятили ведьмам, всем тем несчастным женщинам, которые были обвинены в колдовстве и по большей степени погибли. Вот, кстати, мы бросили этот вопрос по статистике. Большинство погибало все-таки.
Да, действительно, если речь шла о процессах по обвинению в колдовстве, то огромное большинство приговоров было обвинительным, и даже не было такой формулировки в заводе, оправдательный приговор. То есть максимум, что могли написать, оставлен в подозрении.
И вернемся к пыткам. Это же была целая структура. Сначала были испытания. Она была уже виновна, так или иначе. Если она проходила эти испытания, или он, а чаще невозможно было пройти эти испытания, значит, он в любом случае виновен. А потом другой типаж пыток, да?
Нет, на самом деле пытками с точки зрения современного человека было все, что связано с инквизицией. Начнем с предварительных испытаний. Ведьма, не ведьма, колдун, не колдун. Несколько разновидностей, не слишком страшных. Речь идет об испытании водой, когда обвиняемого или обвиняемую связывали так, чтобы их большие пальцы рук были связаны с большими пальцами ног за спиной, ну, то есть чтобы человек не мог плыть. И бросали в какой-то водоем. Если тело погружалось в воду, значит, все в порядке. Святая стихия принимает, через пару минут можно вытаскивать. Это
если
оправдание.
Если тонет, то нормально.
Да, если погружается в воду, все хорошо.
Ну, а как она?
Если не погружается, допустим, человек хорошо кушал и позволяет это ему держаться на воде, то все, вода не принимает.
Так, а
было взвешивание, при котором как раз нужно было, наоборот, питаться получше. Это когда на одну чашу весов помещали определенное количество Библии, я сейчас забыла, сколько, но примерно эквивалент 50 килограммов. А на другую ставили испытуемого, если он оказывался тяжелее, значит, все хорошо, это его праведность перетягивает сию совокупность священных текстов. Если легче...
Именно это... праведность в итоге ему не позволяла тонуть. Ну, раз он толстенький, да? Хорошо, а меня вот интересует испытание хлебом.
Испытание хлебом имелось в виду, что можно было очиститься клятвой, сказав подавиться мне этим куском, если я вру. Дальше подозреваемый в любом преступлении, совершенно не обязательно в колдовстве, откусывал сухой кусок хлеба и должен был его проглотить совершенно спокойно. Если он закашливался, если процесс проглатывания как-то не ладился, ну, допустим, просто вот человек сглатывает, угу. И видно, что хлеб все-таки застрял, значит, он виновен.
Страсти, мордасти. А были какие-то определенного рода испытания уже в камере, которые применялись исключительно к обвиненным в колдовстве?
Ну, вот давайте мы дальше пойдем просто по хронологии. Итак, если взвешивание, испытание водой показало, что все плохо, если эти испытания не проводились, они проводились далеко не всегда, обвиняемый попадал в камеру после тех процедур, которые мы уже описали, то есть бритье, раздевание, прокалывание, вот поиск этих дьявольских меток. Кстати говоря, в отношении молодых и красивых женщин, как правило, палачом и его помощником практиковалось изнасилование.
Зачем?
А почему нет? Они все равно абсолютно бесправны.
То есть не было никакой практической...
Нет, если возникло желание, вперед. Если не возникло, ну, значит, никому она не понадобилась.
Так.
Пребывание в камере тоже с точки зрения современного человека пытка, потому что очень часто обвиняемых в колдовстве пытались зафиксировать при помощи каких-то колодок, оков. Разумеется, не предусматривались нормальные условия жизни, то есть не было постели в камере. Летом не было кондиционера, это понятно, но зимой не было отопления. Это совсем чревато, потому что Европа все-таки она сравнительно северная, а тогда климат был несколько жестче, чем сейчас. Помыться, побриться, это все нет. Сменить одежду нет. То есть это уже пытка. плюс регулярные приходы инквизитора, либо выведение на допрос, регулярное промывание мозгов и, безусловно, сами пытки, которые начинались со сравнительно умеренных и могли доходить до чрезвычайных. Градация такая. Умеренная пытка, она не приносит обвиняемому существенных телесных повреждений. То есть после нее можно отряхнуться, прийти в себя и пойти, отделавшись синяками или чем-то похожим. Пытка средней тяжести повреждает мягкие ткани. Чрезвычайная пытка, как правило, наносит существенный вред здоровью, если это испанский сапог, то есть когда связывались вместе ноги и между ними начинали загонять колья для того, чтобы вот доски сходились и сплющивались ноги, то тогда это раздробление костей. То есть это что-то, после чего обвиняемый совершенно уже не в состоянии некоторое время давать показания.
Да, можно было избежать пыток?
Только если вы начинали признаваться во всем и сразу ограничивались легкими степенями испытания. Но здесь тоже отчасти вопрос совести, потому что инквизиторы никогда не ограничивались одним человеком. Что я имею в виду? Они не только хотели, чтобы обвиняемая рассказала все о себе, что было и что не было, но обязательно нужно было назвать сообщников и сообщниц.
Одна она не могла быть.
Безусловно, потому что инквизиторы верили, что ведьмы – это настоящая такая подпольная разветвленная организация дьявола-поклонников, которые регулярно слетаются на шабаши, планируют там свои черные действия, предаются...
На метлах тогда верили, что на метлах летают?
Ну, нет, почему же? Метла – это совершенно необязательный атрибут. Это могла быть действительно щетка, это могло быть корыто, это мог быть большой горшок, это могло быть домашнее или дикое животное. Угу. Здесь со средствами передвижения никакой скудости не было.
Я просто пытаюсь понять, смысл того, чтобы упираться, так или иначе сожгут? Лучше сразу признаться и не испытывать телесных ужасающих мук.
Ну, в основном люди и признавались под воздействием этих мук, признавались во всем. Были отдельные, исключительно стойкие женщины и мужчины, которых, как правило, все равно признавали виновными, просто говорили, что они настолько привержены душой дьяволу, что он просто не позволяет им признаться.
Что было с их детьми? И обвиняли ли детей в колдовстве?
Детей обвиняли в колдовстве, никаких возрастных ограничений не было. Причем мы с вами еще об этом не говорили. В Европе была настоящая антиведовская истерия. И кто-то даже признавался сам. Кто-то начинал обвинять соседей, думая, что и в самом деле эти соседи – ведьмы и колдуны. Некоторые дети рассказывали, видимо, тоже в каком-то приступе неадекватности, о себе совершенно жуткие вещи. Например, были случаи, когда 7-8-летние девочки рассказывали о том, как они совокуплялись с дьяволом, а медицинский осмотр показывал, что они, безусловно, сохранили телесную чистоту, и это плод их больного воображения. Здесь, конечно, все зависело от инквизитора, насколько у него хорошо с головой, потому что, безусловно, были отдельные инквизиторы, которые пытались, во всяком случае, хоть как-то отличать одних от других.
То есть руководствовать каким-то здравым смыслом.
Да, хоть что-то. Так что детей обвиняли в колдовстве.
Но если мать шла на костер, дети...
Если мать шла на костер, детей отправляли в сиротский приют. Имущество они лишались, потому что имущество еретиков переходило к церкви, оно не наследовалось. И на всю жизнь на этих детях лежало клеймо, и с большой долей вероятности они могли уже, когда подрастут, попасть в зону деятельности инквизиции.
Кто все это закончил?
Нельзя сказать, что был какой-то один человек, который это закончил. Просто постепенно изменились времена, изменились нравы. Человечество стало чуть более гуманным, более образованным. Началась эпоха просвещения. И вот уже во второй половине 17-го, 18 веке сами власти судебные и просто губернаторы, дворяне и прочие, они перестали обращать внимание на доносы. Если мы возьмем, допустим, середину XVIII века, то оголтелая толпа крестьян могла притащить какую-то несчастную женщину к местному дворянину, сказав: она ведьма, господин, сожгите ее, отправьте ее в руки инквизиторов. А он говорил: перестаньте, что же вы такие темные?
Так
и несчастные ведьмы не бывает. Ведьм жгли с конца 15 по начало 18 века более-менее активно.
Почему в России не случилась инквизиция?
Ну, потому что мы вне зоны деятельности католической церкви, к счастью.
Ну, а что мешало тогдашней православной церкви заразиться этой чумой?
У меня есть одна очень хорошая версия. Все-таки наши священники всегда к женщинам относились хорошо. А плюс у нас не было безбрачия белого духовенства. И это тоже очень оздоравливающе действовало на обстановку, потому что все батюшки имели жен, детей, и понимали, что женщина отнюдь не создание дьявола. Это их любимая супруга, это их
мать,
дочь
их детей.
И так далее. Да и монахов у нас, на самом деле, мне кажется, количественно было не так много. Они занимались физическим трудом, они были значительно более праведными, менее обмерщенными. Ереси не было масштабных, не нужно было вот такой вот машина для подавления ереси, как инквизиция. То есть у нас как-то все помягче, и слава Богу.
Поспокойнее. Я полагаю, что на этой более-менее позитивной ноте нужно и можно поблагодарить кандидата исторических наук, доцента кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета Елена Браун была в студии «Комсомольской правды». Спасибо большое.
Спасибо вам.
Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.